гостях у Тифлоинфо. Наши двери открыты.
Всем привет, дорогие друзья! И на своем месте наша рубрика «В гостях у Тифлоинфо», которую сегодня проведем мы, Анастасия Кузовкова. Настя, привет!
Всем привет! И Ирина Тинина.
Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Друзья, я много раз в своих эфирах говорила о том, что для нас очень важна обратная связь с вами. И не просто потому, что нам приятны лайки, просмотры, репосты и так далее. Но мы действительно стараемся работать для вас, и иногда благодаря нашей с вами обратной связи получаются интересные эфиры. И я думаю, что сегодня как раз такой случай. Сегодня в гостях у Тифлоинфо наша зрительница, недавняя зрительница, насколько я понимаю, но об этом немножечко позже, Антонина Зеленова. Антонина, здравствуйте и добро пожаловать к нам на Тифлоинфо.
Привет.
Антонина сама написала нам сообщение и предложила некоторые моменты обсудить, которые мы сейчас, собственно говоря, обсуждать и будем. Антонина, не могли бы вы немножечко рассказать о себе нашим зрителям, поскольку мы-то с вами общались, а нашим зрителям было бы удобнее, если бы вы немножечко о себе рассказали сами?
Ну, конкретно.
Ну, вот давайте начнем, наверное, да, с самого начала. Из какого вы города?
Ой, у меня... Вообще родилась я в городе Киржаче, в Владимирской области. Угу. А потом переехала жить в город Александров. Ну и, по сути, родом-то я в основном оттуда, потому что жила-то я там в основном в Александрове. Вот. Училась я в Королеве и ездила из Королева в Александров. Вот так вот.
Угу. Вот вы учились в Королеве в школе-интернате. Вот могли бы вы немножечко отметить для себя, как мама, как человек, который в интернате учился, насколько полезным было для вас воспитание в интернате? То есть что отрицательное вы могли бы выделить, а что положительное?
Положительное, что воспитание именно вот нас, как людей, детей со зрением, да, все-таки оно было как детей со зрением, с проблемами зрения, да, а не как бы все под одну гребенку. Вот. Просто мне довелось учиться еще и в массовой школе один год, но это был последний класс, мы просто меня запутали, там была такая история. И скажу вам честно говоря, мне не понравился опыт учения в массовой школе. И поэтому я не очень понимаю инклюзивность образования, которое, например, сейчас вот пытаются навязать нам, ну, как бы извне, да? Не буду говорить там кто. Вот. Поэтому, естественно, если человек с проблемами зрения, ему лучше учиться в таком интернате, в таком заведении, потому что там приспособлено все для него, педагоги подготовлены под них, среда доступна только для них, да, то есть им удобней, им комфортней. Общение, опять же, комфортнее. То есть я, как человек общительный, да, допустим, я обучалась в этой среде, но я могу общаться абсолютно со зрячими людьми, у меня среди друзей много зрячих, и как бы у меня этих в этом проблем нету, да, то есть я не закомплексована настолько, что... То есть интернат меня не закомплексовал настолько, чтобы мне не общаться с обычными людьми, да. Вот. Наоборот, наверное, это даже... больше дало опыта в общении со всякими людьми. Потому что ты не так боишься. Ну, наверное, вот так.
А пригодился ли вам ваш интернатский опыт в воспитании собственных детей?
Нет. Честно, нет. Потому что, когда у меня родился первый ребенок, я вообще не знала, что делать. То есть это был 2006 год. Не было тогда ни интернетов, не было, поскольку я сирота вообще, да, то есть у меня нет родителей как таковых, вот. И когда у меня родился первый ребенок, я вообще не знала, что делать, честно. Не было ни курсов, не было никаких-то подготовителей. Это сейчас вот есть интернет, можно прочитать любую информацию, где-то добыть что-то, да, то есть у кого-то спросите в интернете. Даже курсы есть, да, для мам там, подготовительные какие-то. У меня этого всего не было. И я вообще не знала, что мне делать, вот честно. Вот. И мне помогали, опять же, ну, посторонние люди. Например, вот приходила врач у нас, и она сначала была шокирована, как это вы будете вообще за детьми ухаживать. А потом она же нас и в пример ставила, как родителей.
А что конкретно она ставила в пример? В чем она сопоставляла вас и, скажем так, условно здоровых родителей?
Ну, что, она приходила, например, вот есть патронаж, да, она приходила и говорила, а как вы справляетесь? Почему у вас так чисто, а ребенок чистый? Вы, наверное, врете, что папа не видит или там вы не видите. Я говорю, ну, а смысл? Вот. А потом мы тоже знакомились здесь уже во дворе, допустим, с девочками, и она даже рассказывала, ваш врач так вас хвалит, ваш врач так вас хвалит, наша. Вот, я говорю, в смысле, ну, удивляется, говорит, тому, что вы справляетесь. Это еще был первый ребенок. Она говорит, ну, раз вы справляетесь с первым, нужен вам второй.
И сколько у вас в итоге детей?
Ну, в итоге у нас четверо детей.
Четверо детей. Вот вы сказали, что вы сирота. А не было ли таких страхов того, что вы не сможете дать своим детям как бы иллюзию семьи, да, вот чтобы они могли видеть то, как строится семья, как правильно выстраиваются отношения между папой и мамой, ну или еще что-то в этом роде, когда нет личного опыта какого-то, да, то как, собственно говоря, поступать?
Не совсем понятно, но у меня такого не было, просто хотелось мне семью и все, потому что я не хотела оставаться как бы одинокой, и вообще детей я люблю, и мужа люблю, да, то есть и семья у нас строилась не на каких-то там, допустим, принципах, а просто потому что она есть и все.
Вот вы сказали, что муж у вас абсолютно незрячий. А может ли незрячий папа, есть песня такая, да, папа может все, что угодно. Вот незрячий папа может все, что угодно.
Да.
А что, например, вот расскажите немножечко из вашей семейной жизни.
Ну, что, папа конкретно? Папа может подмывать детей, папа может ухаживать за детьми, мыть детей, может гладить белье, может убираться в доме, может гулять с ними. Что еще можно уметь? Уроки делать. Мы же вырастили двоих детей. У нас двое, вот почти одному 18, второму 16. Они уже у нас в колледжах оба. Вот. Что, папа? А я не знаю. В больнице с ними лежал даже. Даже вот в больнице, кстати, врачи удивлялись. А как так можно, говорит, без глаз и, ну, незрячему и так справляться с ребенком? А папа говорит, а у меня выбор есть какой-то.
Ну, то есть папа лежал в больнице с ребенком, а как к этому относились, например, мамы других детей?
Ну, с мамами их не кладут же, пап. Как правило, вот, кладут
Ну, они
либо
же
папу,
где-то
папу.
видятся там в коридоре, где-то
И,
в столовой.
ну, как мама к тебе относились, Илюш?
Нормально относились.
Да, нормально относились, говорит. Просто
Удивлялись некоторые.
удивлялись мне многие. Просто он лежал у меня вот с младшими, со старшими лежал в основном я, а с младшими уже он. Потому что мне было так удобнее, как бы я ему подвезу что-то, да, то есть привезу, а он лежит спокойно и там ухаживает за ребенком. Вот после операции у нас ребенок лежал, да, и с 6-летним ребенком тоже лежал 2 раза в больнице. Ну, больше удивляются, наверное, люди.
И у вас душа абсолютно спокойна, да? Нет каких-то переживаний, что что-то с детьми произойдет не так, не надо звонить каждые 5 минут, я не знаю, как у большинства женщин, кстати говоря.
Не знаю, в смысле, ну, мы же всегда на связи с ними, да, сейчас вообще-то период телефонизации, телефоны есть у всех детей. Если им надо, они мне обязательно позвонят. Ну, как правило, даже старший до сих пор, как из школы идет, допустим, из колледжа он звонит, что я уже домой иду. Ну,
А
это
вот
привычка, скорее всего, даже.
это хорошо на самом-то деле, потому что я, например, знаю по себе, ну, я не очень любила оставаться со своим папой, если честно. Хотя он у меня абсолютно зрячий, но вот сказать, что мой папа мог все, что угодно, я, к сожалению, не могу. Мужчины есть мужчины. А здесь, видите, совсем другой случай.
Ну, знаете, если бы мой муж, наверное, не мог чего-то, я бы, наверное, не прожила с ним 20 с лишним лет.
есть вы уже вместе 20 с лишним лет. А если бы, вот, например, вас спросить, а как выстроить гармоничные отношения, ну, я не знаю, не надоесть друг другу, да, чтобы вам было интересно вместе, как у вас это получается?
Как у нас это получается, Илюш? Я не знаю. Само по себе получается,
А
Илюш.
то есть
Здесь
вы об
не...
этом не думаете, да? Бывает же так, что...
Во-первых, смотрите, да, у нас есть четверо детей, которые не дадут.
Они не дадут нам, как говорится, впасть в
Потише,
какую-то...
поближе подойди.
А, здравствуйте, да. Они нам
Здравствуйте.
не дадут
Здравствуйте.
впасть в какую-то депрессию, дети. Они нам не дадут, как говорится, там расстаться, да, там друг от друга куда-то уйти, то есть... С ними надо постоянно быть, с ними постоянно, с мелкими надо постоянно играть, вот, им что-то объяснять.
Просто
То есть...
понимаете, в чем дело? У нас гармоничные отношения. Я думаю, все в жизни когда-то ругались или какие-то недопонимания были в семье, да? Они есть у всех. Если вам человек скажет, что я никогда не ругался со своей женой или там мужем, ну это скорее он лукавит,
Я таких не знаю.
вот. Да, но мы говорим. Мы в основном разговариваем, если я что-то, например, меня что-то не устраивает или мужа что-то не устраивает, мы же в состоянии друг другу объяснить, что не так, как дальше действовать, да? В семье то же самое с детьми, да, мы детям объясняем, почему вот так плохо, а вот так хорошо, да? Это же стандартные как-то принципы какие-то, что ли? Как это, как мне говорят, прописные истины, ты же детям всегда все объясняешь, рассказываешь, особенно маленьким. Они же постоянно вопросы задают. Вот. Что еще-то такого сказать?
Ну, самое главное, что вы умеете слышать друг друга, да, потому что
Это
можно
да.
же сказать и неуслышанным
Это
остаться.
едва ли не редкость уже становится в наше время. У нас
Да.
обычно как начинают тарелками бросаться, орать друг на друга, копят, копят претензии, потом предъявляют. А нужно-то всего лишь было сесть и поговорить.
Тарелками мы не кидаемся, дорого стоит слишком.
Да, нам жалко.
Тоже
Тоже
верно.
верно. Вот, а так, да, мы в основном вот так только, да, и что еще? Ой, потеряла мысль какую-то, хотела сказать, я потеряла, ладно. А, ну и вот, кстати, удивляюсь, всю жизнь мы с ним живем, и всю жизнь у нас есть тема для разговора. То есть что-то обсудить, какую-то книгу, какую-то там, там поделку, какое-то видео, какую-то еще вещь, ну, то есть... ну, не знаю, у нас, по-моему, никогда не иссякнут эти темы, поэтому скучными мы точно друг для друга, наверное, до старости лет не будем.
Это круто,
А
действительно.
как проходит досуг в семье Зеленовых? Что вы делаете?
Вообще-то я Зеленова, а у меня муж Синьков.
А, так даже. Илья,
Красиво.
очень приятно, вы к нам подсоединились немножечко не сразу, но тем не менее это здорово, что вы тоже к нашему разговору подошли. Так и как же проходит досуг в вашей семье?
Ну, будние дни вот у нас, например, дети учатся, старшие, вот. А средний, как это, средний, да, ребенок, 6 лет которому, ходит в сад. Вот. Ну, а выходные дни по-разному, там, ну, гуляем мы, где-то, не знаю, играем, там,
Ну,
как-то.
вообще, на самом деле, мы сейчас в Москве находимся просто по причине, да, то есть не просто. И здесь мы не особо любим находиться, потому что
Так
поток
мы, да, за городом
народу...
же.
Мы живем за городом, и за городом есть чем заняться. То есть у нас там и велосипедные какие-то, у нас там речка, у нас там лес, у нас там
Да шашлыки пойти
шашлыки
сделать возле
пойти
гаража.
пожарить можно, у нас детей можно там на площадку сводить, в лес сводить, я не знаю, ну что еще. Когда ребенок подрастет, тут вот были, у нас дети, например, старшие они были, они ходили на секции, естественно, да, то есть как во всей любой семье, то есть секции спортивные. У старшего есть синий пояс по карате, первый разряд юношеский по плаванию, то есть...
По плаванию это он же там, в Подмосковье.
Да, это уже в
В бассейн.
Подмосковье он у нас получил, да. То есть в парке мы ездим, но сейчас, наверное, реже, потому что очень большая толпа и народу много. Я так это пугаюсь, если честно. Вот. Но бывает, если ездим, то стараемся в будни, чтобы поменьше народу было. Так как
Это
мы
все,
все-таки
да.
мы свободны от работы, да, то есть или работа у нас какая-то своя, да, то есть на себя, то стараемся в будни ездить, чтобы... Не,
Меньше народ.
не сталкиваться с народом, так сказать.
Это все хорошо, и это замечательно, что вы живете дружно, весело, интересно.
Ну,
Но
нам
вот
интересно.
хотелось, да, главное, что это интересно вам. Но вот хотелось бы вот о чем спросить. Ведь иметь четверых детей, если честно, да, это, мягко скажем, материально достаточно затратно. Как вы эту проблему решаете? Я знаю, мне Антонина за эфиром говорила, что пробовала разные способы заработка. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
В основном, чем я пыталась заработать, это я вязала игрушки, пока у меня позволяло здоровье, и как-то так, и время, да, потому что все-таки дети, они тоже не дают иногда вязать, это время нужно. И когда не было младших, часто занималась свит-дизайном, да, то есть, ну, сейчас есть такая тема, как эти сладкие букеты. Ну, то есть конфеты делаешь из конфет, конфету заворачиваешь в несколько слоев определенной бумаги, получается там либо роза, либо гербера, либо там еще что-то. Ну и делаешь из этого букеты. Букеты из киндера, букеты из чупа-чупсов, букеты с мягкими игрушками и чупа-чупсами, в общем,
С чаем.
с чаем даже доделала. То есть у кого какие уж запросы были, кто вот заказывал, допустим, они просили букет с чаем и конфетами, букет там с чем-то еще. Даже было такое, что фигурки, да, и, ну, вот мягкие игрушки. Мылом тоже я занималась, но занималась с мылом как раз потому, что мне пришлось, потому что младшая дочь была, ей тогда, наверное, лет 10. Сколько Вики было, я уж не помню.
Десять,
Лет 10. Она
10-11
меня
лет.
попросила посмотреть, как мыло варится. Вот. И мы с ней занимались вот мыловарением. Я даже какое-то время пыталась, наверное, косметику делать. Вот, но в основном заработок шел. А, еще мыльные букеты, кстати, были.
Ух
Но
ты.
и мыльные букеты я, наверное, придумала одна из первых. Потом уже кто-то, может, подглядел. Я не знаю, потому что тогда, когда я их делала, не было нигде информации о таких букетах. Вот, я еще заказывала из Китая эти мыльные цветы или делала сама вот эти розочки с форм. Но они тяжеловаты, правда, получаются. Вот. И, ну, как писала это всяких, господи, как их называют-то, в соцсетях, на сайтах
Объявление.
Авито, среди знакомых в основном, да, вот как сарафанное радио. Вот. Потом, когда мы переехали, как-то забылось про этот свет дизайн.
Цветы ты выращивала, продавала, ты
Но
забыла?
цветы вот я сейчас до
А.
сих пор выращиваю и даже продаю через интернет, вот через Авито. Пытаюсь, ну, как бы они не особо дорого стоят, но любая копейка, она копейка все-таки. Вот. Ну, что еще-то? Какие способы заработка? Что мы еще я делала? Я уж не помню. Я, наверное, такой человек просто, что у меня голова такая, если я ничего не делаю, то у меня такое ощущение, что я с ума сойду. Мне надо забивать голову новой информацией. И я начинаю конкретно изучать чего-то, что-то и учиться чему-то новому.
Ну, это замечательно, это же развитие, это круто. А вот
Да.
букеты вы продавали поштучно цветы, или вы прям создавали какие-то композиции из цветов и продаете
Бывало,
это дело?
нет, это композиции, они бывают абсолютно разные. Вот, например, я делала композиции. Мужчинам часто делали либо подкова, либо доллар, такая вот штука, на ней вот из медалек сделан доллар или подкова, и снизу еще там какие-то конфеты, и получалась такая праздничная композиция именно в подарок, либо просто букет. Букеты, они были разные, они же могут быть просто на палочках, могут быть просто на специальной форме, и ты как бы эту круглую форму заполняешь уже содержимым. То есть это, ну, там очень много нюансов там.
Но ведь это же сложно все делать своими руками. Это же нужно обладать кучей талантов и фантазией, и временем, и усидчивостью, и чем только не обладать. Как у вас все это получается? Вот вы что-то увидели, вам захотелось это освоить, вы сами это делаете, где-то информацию находите. Как обычно вы поступаете? Как это бывает?
Вязанием я занималась как бы в школе, а потом просто когда уже у меня родились дети, да, и какое-то время у меня было, да, я сидела вот в отпуске этом декретном, мне просто было интересно, я как бы просто нарабатывала навык вязания, то есть я брала вещь какую-то и просто, ну, вязала, распускала, вот, чтобы просто, ну, знать. Потому что меня учили как бы петли. Вот есть, например, пушистая пряжа, она там, надо прощупывать петли, я их не вижу, как многие, даже зрячие пишут, что вот как вы вяжете из такой пряжи, я не вижу. Но я ее щупаю, я и не вижу. Вот. То есть фактурами, да. Потом как-то занималась дизайном. Почему? Потому что мне как-то свекровь подарила букет. Не помню, какой-то праздник был. Но, в общем, букет мне очень, очень понравился. Я так удивилась, говорю, из такой бумаги и так, крокусов. Так интересно, я говорю, надо посмотреть. Вообще информации было тогда очень мало еще тоже. Еще только развивался этот, как бы, вот эта вот сфера. И это был, наверное, 13 или 14 год, вот 2013-2014. Мне просто было интересно. А когда я начала делать заказ, я делала это даже ночами. Ну, то есть, допустим, детей уложу и делаю, сижу ночью. Бывало и чуть ли не до 4-5 утра.
А лично вам это какое-то удовлетворение доставляет, какое-то удовольствие доставляет? Потому что это для вас, скорее, я бы так сказала, это творчество, это заработок или это просто увлечение какое-то?
Не знаю, мне это доставляло удовольствие. Я даже удивлялась на самом деле, потому что я такой человек, мне попробую и им бросаю иногда. А вот именно этим я занималась достаточно долго, и мне очень нравилось. Я бы и сейчас этим занималась, если бы у меня была такая возможность на самом деле. Но просто у меня здесь, в нынешних условиях, этой возможности вообще нет. Вот. Мне очень нравилось вообще. Я когда и училась, как бы, да, я и некоторые вещи и сама просто экспериментировала, делала, да, то есть допустим, какие-то, я же говорю, информации было скудно, я сначала увидела, потом увидела, как делают другие что-то, а потом что-то дорабатывала сама для себя. Это сейчас в интернете, опять же, полно мастер-классов каких-то или там что-то, а раньше не было тогда этого. Вот. И я даже часто предлагала учителям в школах в этом поучаствовать, там были какие-то конкурсы, я участвовала даже вот среди, ну, то есть просто у меня дети учились в школе, и мне говорили, ну, хотите, сделайте что-нибудь, ну, вот я брала и делала.
А насколько получается заработать своим трудом, своими руками таким образом, именно рукоделием? Насколько можно достойно заработать и насколько это сложно?
Ой, ну, как вам сказать, ну, это сложно. Сложно просто потому, что сейчас я же вам, когда мы с вами разговаривали, что в условиях конкуренции, вы же знаете, что сейчас очень многие люди тоже как бы как самозанятые, да, и они занимаются тем или иным рукоделием. Естественно, как сейчас говорят, отзывы плохие, и будут то все, никто ничего не будет даже смотреть. Естественно, если какой-то человек попадется здоровый, которому что-то не понравится, естественно, он будет писать не очень лестные вещи, и тебе тоже будет обидно, и люди будут уже тянуться к другим людям, которые более... Но ты же не объяснишь человеку, что ты с проблемами и стараешься как можешь, да? То есть в то, что в своих силах. Вот. Наверное, вот, да, это задевает иногда.
То есть я правильно понимаю, что клиент сейчас стал придирчив и прихотлив. А
Да.
к чему они придираются? Вот что их не устраивает? Чем наши с вами, скажем, работы отличаются от работ условно здоровых людей?
Я не знаю. Честно говоря, мне кажется, это просто, ну...
Они считают, что мы роботы и должны все сделать
Ну,
точно все, как они.
наверное, да. Нет, хотя был у меня случай, однажды женщина попросила меня сделать букет из роз, я ей сделала, она говорит, мне не такие розы нужны, мне надо другие, мне надо это длинные, а мне нужны там другие. Я говорю, ну вы в состоянии руками поработать, вы просто их расправьте, если вам что-то не так, это же не так сложно. Вот. Она, нет, переделайте, мне пришлось переделывать этот букет, а когда я взяла у нее старый букет и расправила розы, и сфотографировала, и показала она, а я не знала, что так можно сделать. Я говорю, ну я же вам объяснила. Ну, то есть, очень тяжело объяснить людям, что у тебя проблемы есть какие-то, да, то есть, да и не хочется порой, да, этого как бы делать. Это все-таки не очень прилично унижаться перед людьми, объяснять это. Но в последнее время я уже делаю так, потому что У меня был последний случай, когда я продавала цветы женщине. И она начала мне в роддоме писать там какую-то гадость. И я уже, мне подруга говорит, не обращай внимания, напиши, что ты в роддоме, алло, до свидания. И все, я так и сделала.
А вы говорили, что вы занимаетесь мыловарением также, а мне вы сказали, что вы пользовались тремя способами. А могли
Да.
бы рассказать, потому что вот для меня, например, ну я думаю, как для многих из нас, ну это все сводится к какому-то очень простому пониманию, да, купил какие-то заготовки в магазине, сделал, ну, может быть, ароматизатора какого-то добавил, я не знаю. Вот расскажите нам, пожалуйста.
Но смотрите, у меня, как у незрячего человека, то есть, ну, слабовидящего, всегда есть какие-то мерные емкости определенные, да? То есть у меня всегда есть шприцы разного калибра. Это для понимания, да? У меня есть емкости. У меня даже когда муж Гри, вот опять же, в больнице лежал, мы покупали мерную емкость на 100 миллилитров, и он в бутылочках разводил смесь. Я ему говорю, вот это 100 миллилитров, там вот это 50 миллилитров. Вот он наливал это там одну 100 миллилитров, вторую 100 миллилитров, это если 200 надо приготовить, и размешивал 5 ложек, ну, то есть на счет, да, то есть вот так. Так же, как и в жизни приспосабливаемся мы, да, и у него у нас есть микроволновка, машинка, мы же всеми тоже ими пользуемся, и муж пользуется. Я ему наклеила скотч на определенные кнопки, хотя они сенсорные, и он, ну, вот у меня сам включает все. Вот. Он запомнил, где там секунды, минуты и куда нажать. Ну, то есть на ощупь ему как бы вот этот скотч такой, знаете, вот как это, малярный скотч, такой шершавый, бумажный. Вот я его наклеиваю прямо на кнопки, и он так ориентируется. Вот. Также и тут. Я, например, пока училась с дочерью, мы купили элементарные формы, типа покупала я сначала мыльную основу, вот. И отдушки, да, естественно. И мы с ней просто коробочки от Даниссимо, формочки для песочницы, все вот это пробовали, экспериментировали. Потом мы уже попробовали с ней мыло из щелока и масел. И потом, в конце концов, уже перешли на щелочной ну, натрий OH и мыло, и масло. Но с натрий OH, конечно, это для незрячего сложно, да, потому что там надо разводить, это надо определенную защиту иметь, это надо видеть, да. А вот, например, с основами, конечно, работать гораздо проще. Они готовы, тебе надо только их разогреть, залить форму, добавить отдушку, в принципе, это проще.
То есть
Ну
это
и
все просто можно купить, да, и не нужно изобретать велосипед, что называется, это делается довольно просто, да?
ну, я думаю, даже незрячий справится. Ну, конечно, помощь может быть понадобится, но для себя, если хотите попробовать, почему нет? Почему нет? Вот, например, самые знаменитые баночки Даниссимо, я думаю, Даниссимо едят все. И даже в маленьких объемах эту мыльную основу можно купить и отдушку, и просто попробовать чисто для себя, понравится тебе это или нет. Вот. Что еще рассказать такого? Ну, вдаваться уж там в полные подробности я не буду, что можно, что нельзя в маловарении. Это не так, может, сейчас на данный момент важно. Но факт в том, что пробовать можно всегда. И мне кажется, ведь знаете как, еще можно эту мыльную основу не только разогревать на паровой бане, что, естественно, в условиях незрячести это тяжело, а можно разогреть в микроволновке.
А, то есть это не принципиально, да?
Да, это не принципиально. Сейчас очень много мыльных основ, они всякие бывают, и белые, и даже цветные, вот, и уже там на усмотрение. Кстати, детям, у кого есть дети, это очень интересно с ними таким заниматься.
Ну
Ведь
да, их
они
это
по...
надолго займет, конечно. Это краски всякие,
Да.
ароматы разные, это замечательно. А не было такого, что кто-то жаловался, вот когда все это дело нагревается, вваривается, ароматы смешиваются, и может быть такое, что я в свое время просто хотела этим заняться, но не смогла по причине того, что соседи, люди, вот, это могло просто не понравиться.
Вы знаете, никогда таких проблем не было.
Замечательно. А что
А...
касается покупателей, вот, допустим, насколько люди стараются купить именно такой продукт, мыло собственного производства, И чем это их привлекает, поскольку мыла в магазинах на самом деле достаточно большой выбор, да, и есть ли разница, где покупать?
Я не знаю, честно, не отвечу вам на этот вопрос, потому что для меня не принципиально. Я могу и сделать мыло, могу и купить, и могу мыться и тем, и другим. Говорят, что просто я не аллергик, то есть у меня не чувствительная кожа, у меня нету проблем там. Хотя единственное, что могу сказать, у меня вот у последней дочери как раз на мыло, на жидкое мыло детское, которое не аллергенное, там японское какое-то, у меня на них аллергия у нее на все. И я ее подмываю только, например, вот обычным кусковым мылом детским, потому что жидкие не идут.
Раздражение.
Раздражение идет у нее, но не знаю почему. Вот. Но у меня таких проблем просто нет, поэтому вот сейчас я пользуюсь пока такими кусковыми мылами. Вот.
А вообще, как состав выбрать, например, чтобы это было гипоаллергенное мыло? Можно это в домашних условиях приготовить?
Гипоаллергенное мыло?
Ну да,
Вот
чтобы.
смотрите, чтобы мыло гипоаллергенным было, просто покупайте мыльную основу под свою потребность. Есть мыльные основы. Сейчас даже вот я как поняла, есть мыльные основы. Они подразделяются на две части, если углубляться. То есть органическая, даже три уже сейчас вида, потому что недавно смотрела, вот как мы с вами поговорили. Есть, в общем, органическая, есть просто мыльная основа, стандартная, да, то есть, и есть нулевочка, как ее называют сейчас. То есть это уже просто мыло сваренное, я так понимаю, и можно из него делать, как это основа, из которой можно делать. Вот, скорее всего, что-то такое, типа нулевочки, вполне подойдет для гипоаллергенного мыла. Отдушки нужно подбирать сугубо для себя, потому что у меня, например, чувствительный нос, и я сама не могу их много добавлять. Вот. Эфирные масла в мыло не подходят, потому что эфирные масла, они неустойчивы, и они не будут держаться в мыле. Единственное, что эфирное масло можно добавить, когда для пользы, типа чайное дерево, папайя, масло ним. Но масло ним, оно так пахнет неприятно, что вряд ли его кто-то будет добавлять куда-то.
Тогда, наверное, легче делать мыло на заказ, да, чтобы заказывал покупатель предварительно, что он хотел, нежели продавать уже готовую продукцию.
Продавать, если вы имеете в виду продавать кому-то,
Да.
вы же знаете, что вы продаете, да? Вот, поэтому вы можете свою вещь описать в интернете то, что вы продаете, из чего она сделана. То есть, если она гипоаллергенна, то она там без одушек, без того-то и без всего-то, да? Или есть, ну, то есть это надо очень долго выбирать все. Я же говорю, я очень долго вникала в эту косметическую ситуацию, когда еще даже не было вазон, не вот этих вот маркетплейсах продается что-то сейчас. Раньше этого не было, и я покупала это вообще на отдельных сайтах. Вот. Поэтому не знаю, это надо. Опять же, мыльная основа есть составы. Вы читаете состав. Например, есть фирма такая вот «Выдумщики.ру». Они очень подробно описывают состав своих вот продукции. Даже можно послушать, почитать, кому как удобней. Вот. И даже температуру плавления они там выписывают. Не все, кстати, мыльные основы выписывают температуру плавления.
Но я думаю, это достаточно интересная и достаточно трудоемкая работа. Друзья, я хочу приоткрыть вам маленький секрет. Дело в том, что мы делали эфир, который был посвящен комнатным растениям, и нам в чат писала Антонина, и потом Антонина написала нам сообщение. Но когда Антонина писала нам в чат в эфир, она написала очень много интересных вещей о том, как Антонина занимается именно цветами. Антонина, расскажите, пожалуйста, вот мне было очень жалко, что вас не было тогда на нашем эфире. Вот расскажите, пожалуйста, а как в вашей жизни появились цветы?
Цветы в моей жизни появились тогда, когда мы переехали на новую квартиру в другой город. Она была большая, и сначала мне просто захотелось вырастить какие-нибудь помидоры и огурцы на балконе. Это началось с того. Вот. Но поскольку Мне приходилось часто отлучаться, помидоры, огурцы у меня дали несколько огурцов и помидоры, дальше засохли благополучно. Вот. Но я как-то не остановилась и решила заняться уже цветами. И покупала сначала просто семена, выращивала цветы, потом у меня самое сложное растение было кофе из семян я вырастила. У меня до сих пор столько вопросов бывает в интернете, а как вы вырастили? Ведь это так сложно. Как у вас хватило терпения? Ведь терпение для того, чтобы вырастить кофе, надо 3 месяца, чтобы взошли эти семена. Вот. Я говорю, вот это, наверное, самое главное во всех начинаниях – это терпение.
А как кофе, до какого уровня оно выросло?
Кофе выросло, а до какого уровня? Сантиметров, наверное, 40 оно у меня выросло. Опять же, оно очень привередливо в плане пересадки и в плане влаги. Ему надо болото вообще, оно любит такую влагу, что просто, ну, если ты забудешь его полить, и там земля чуть-чуть подсохнет, он все, может умереть. Вот так у меня и случилось. Я уехала, оно у меня засохло.
Вот. А что еще вы выращиваете?
Ну, на данный момент у меня просто цветы комнатные. Это фиалки. Могу показать. А, не
Да,
знаю, как.
если видно будет, можно.
Сейчас, секунду.
Ты можешь ноутбук отсоединить и
А зачем?
посмотреть.
Вот. Цветок у меня, цветущая фиалка. Маленькая. Видно? Не видно, не знаю. Вроде видно.
Будем надеяться, что видно, поскольку мы
Вот, они у
сами
меня
не
там
видим.
сзади растут, просто стоят на окне. Вот.
Сколько у
Фиалки.
вас сейчас растений?
Ой, я не сосчитаю, у меня их много. У
А как
меня.
вы запоминаете, извините, что перебила, вот когда что поливать, когда что подкармливать или пересаживать? Это же трудно, по-моему.
Не
Это,
знаю, мне
наверное,
это
наука.
удовольствие доставляет. Вот я не знаю, у меня это вот лично мне это удовольствие. Я как-то просто люблю вообще возиться с ними. Они на меня не орут, они мне ничего не высказывают. Я не знаю. У меня много цветов, у меня только фиалок, не помню сколько видов, но фитоний у меня 25 видов вот.
Ого.
Это только один вид растений, который сейчас просто популярен в интернете, если набрать. Ну вот сейчас я смотрю, у меня на окне стоят три вида традесканции, три вида бегонии, плектрантус, который я говорю, папоротник этот, господи, даже название забываю. Микросорум. У него такие листья, как пластиковые, такое интересное растение вообще. Я даже подруга приехала, говорит, оно, говорит, искусственное? Я говорю, нет, оно настоящее.
А вот вы в чате писали про комнатную мяту. Это что?
Это плектрантус, это комнатная мята, которой говорят, что она пахнет, приятные листья. Это комнатное растение. Говорят, оно целебное. Я просто не пробовала, честно говоря, целебное оно или нет. Не заваривала, ничего не делала. Но знаю, что его называют плектрантусом, и что у него листья напоминают запах то ли мяты, то ли герани, то ли еще чего-то. Ну да, вот когда потрешь, они пахнут.
И действительно пахнет мятой.
Ну, он такой. Сейчас покажу, кстати, его. Он у меня очень высокий. Вырос пока что. Во. Вот.
Вот, друзья, век живи, век учись. Я надеюсь, что вам все хорошо видно. Но вот век
Могу
живи, век
подальше
учись.
отодвинуть, но он у меня, да, у меня он сантиметров, наверное, 60. Вот вырос. Но это вырос он за лето у меня такой, потому что покупала я маленькую-маленькую саженку и просто размножила, и вот получилось большое. Оно быстро растет просто.
А где вы покупаете растения?
А я по-разному. Бывает, я же вам рассказывала, некоторые листья либо покупаю где-то, у кого-то беру. Вот у меня есть фикус, например, очень большой, просто его в этой квартире нет, но он у меня уже вот от начала подоконника упирается уже вверх. Это вот за год он у меня вырос, так вымахал, всего лишь черенок был. Это я взяла у соседей. Была у меня юбка, по-моему, но она тоже у меня как-то не особо прижилась. Надо новую попросить у них. Они мне говорили, берите, если что. Вот. Тоже брала у соседей. Потом, если я еду в Ашан, допустим, мне что-то интересное, я часто говорила вам, вот я же не зрячий, ну, тоже плохо вижу. Я беру вот так вот, сую руку под растение или смотрю, и просто там есть черенки всякие, листики, листья фиалок, листья пеперомии. Пеперомии очень хорошо размножаются. Вот. Эти листья все равно выкинут. Я их просто беру в карман, все сгребаю и дома просто-напросто тыкаю в землю.
Друзья, это очень интересный лайфхак, да, можно не платить денег и при этом совершенно спокойно взять хорошее растение, которое, скорее всего, ничем не заражено, ничем не болеет, и будет вас радовать довольно
Ну, даже
такой.
если оно чем-то заражено, я думаю, что на листьях их меньше, потому что они в основном живут именно на живых растениях, которые в земле. Вот. И, но вырастешь растение, оно же привыкнет к условиям твоего дома, твоей комнаты. К тому же это бесплатно, ты можешь попробовать, и если что-то не понравится, ну, это будет, по крайней мере, бесплатно. Ты за это не заплатишь.
Мне кажется, это очень полезный лайфхак. Антонина, вы мне за эфиром сказали, что вам никто не помогает в воспитании ваших детей. Это хорошо или плохо?
Я думаю, хорошо. С одной стороны, плохо. Все-таки иногда хочется, да, как-то отдохнуть, хочется как-то развеяться, пойти с мужем, да, то есть где-то там от детей. Вот сейчас мы отдыхаем, например, они у соседки, знаете, как хорошо. Вот. Но с другой стороны, есть такая ситуация, когда ты воспитываешь детей и лезут родственники. Вот я не представляю этого. Вот это вы делаете не так, то вы делаете не так, вот это вот неправильно. Не знаю. Мне кажется, это будет нагнетать еще больше семейную обстановку.
А что нужно, чтобы быть хорошей мамой, как вам кажется?
Не знаю, наверное, просто любить ребенка. И все. Что я могу сказать? Хорошая мама, которая любит, которая старается, и все. А что я еще? Я не знаю, что я еще могу сказать. Как можно быть
Самое
хорошей
главное,
мамой?
это любовь к ребенку.
Все, больше ничего не надо. Хорошая мама — это не та, которая дает ребенку там что-то там сверх того, там игрушки какие-то, кучу там всего, там, не знаю, туда поехали, там посмотрим, туда там, не знаю я. Главное — слышать тоже своего ребенка, опять же, нужно ему чего-то или нет. Вот у меня ребенок, например, часто, сейчас 6-летний, просит, вот, надо ему обещание, кстати, исполнить, просит меня покататься на монорельсе. Он любит почему-то вообще вот эти транспорты, и монорельсы, вот он катался один раз. И сейчас он меня просит, вот, попросит, я поеду.
Ну, это
Ему это...
круто. Выполнять обещания своим детям.
Ну, я
Это,
обещаю то, что могу выполнить.
ну, это
Я не
самое главное.
обещаю то, что не могу выполнить.
Это хороший пример на самом деле для детей, как мне кажется, когда взрослые говорят то, что действительно могут исполнить, и что потом будет соответствовать действительности, нежели потом оправдываться и требовать от ребенка, допустим, хорошей учебы, а как ты можешь требовать, если сам не соответствуешь. А что бы вы хотели своим детям передать? Чему бы вы их хотели научить?
Вы знаете, в условиях нынешней жизни не знаю жизни такой, а так, ну, хотела бы, чтобы они жили все-таки
Лучше. Лучше, чем мы.
ну, хотелось бы, да, это одно, чтобы они, муж подсказывает, чтобы лучше, чем мы жили. Вот, как я иногда, да, ругается, говорит, вот надо вам стараться, и, ну, бывает такое. Вот. Но я бы, например, хотела, чтобы они держались, ну, друг за друга, что ли, вот так вот, семья. Чтобы семья была семьей, чтобы не было такого, как вот соседи жили, да, то есть хочется, чтобы брат дружил с сестрой, там, с младшими общался, там, то есть поддерживали все отношения в семье. Ну, друзья, естественно, у них и так есть. Самое главное, вот отношения в семье, чтобы были они как сплоченные, что ли.
А как вам кажется, родители могут повлиять на отношения между братьями и сестрами? Сделать, чтобы они были более сплоченными или наоборот, каким-то образом, может быть, не желая того, повредить этим отношениям?
Что, конечно,
Могут повлиять.
могут повлиять.
А как? Как сделать, чтобы брат с сестрой по-настоящему дружили? Ну или сестра с сестрой, брат с братом?
Чтобы не было ревности какой-то,
Да, чтобы
вот,
они
учитывая,
были
что у вас
вместе, вот.
4 ребенка, да, то есть бывает такое, что особенно подростковый период начинается у старших, например, и бывает, что начинают ревновать, вот, маленьких ты любишь больше, Либо говорят, либо
Все
не
вместе
говорят.
собраться с ними и куда-то поехать, чтобы все вместе, чтобы не по раздельности куда-то.
Во-первых, смотрите, у нас единственный случай был, когда мы на отдых поехали только с младшим ребенком, но просто не хватило денег. Я сумела объяснить это. Да, у меня дочка старшая, она плакала, она хотела на море, но она была до этого в другом месте, мы лагерь оплатили дорогой еще. Вот. И она как бы жалела. Ну, я ей объяснила, говорю, ну, объяснила по-хорошему, да, как смогла. Вот. А так, например, если мы едем отдыхать, то едем в основном все вместе. Мы никогда отдельно не ездим.
Просто вместе собираться, вместе общаться.
То есть вместе все
праздники
делаем, да,
справлять
стараемся вместе, да, справить праздники вместе, справить все. Если, например, подарок, то подарок всем, а не кому-то одному. В день рождения только, если один, да, ребенок, да, но торт-то все равно покупаешь для всех. Вот.
Наверное, не один торт, да?
Не, ну, правило, нам одного торта хватает, я так понимаю. У нас не все любят их, в основном дети едят.
А я потом доедаю, когда остаюсь.
Да-да-да-да-да,
ну
это
вот.
Такое часто бывает.
Называется все в семью. А вот что касается подросткового возраста, я слышала две такие полярно противоположные точки зрения. Одни говорят, боже мой, я своего ребенка до переходного возраста просто не знал. А кто-то говорит, а я и не заметил ничего, ничего не изменилось. А вот у вас как?
То же самое.
Ну, у нас, скорее, это с дочерью, наверное, только. У нас то, что просто родители-то разные. У старшего сына мы не заметили переходного возраста. А вот у дочери, у нее до сих пор переходный возраст сложный.
Тяжело очень.
Тяжело с ней. Ей что-то объяснить во всем противоречии, это, конечно, проще не лезть вот к ней. Она знает, что такое хорошо и что такое плохо, и в какой компании можно, в какой нельзя, но все, что мы могли, ей дали. А сейчас она как бы уже нас всякое вот это вот, да, в штыки. Поэтому мы сейчас не лезем в основном в ее воспитание, потому что она начинает на нас ругаться.
А вообще, насколько нужно свободу выбора предлагать детям? Ведь ребенок может очень сильно отличаться от нас, да, его точка зрения, его ценности могут быть абсолютно отличными от наших. Вот, ну, в какой области лично вы будете влиять на выбор ребенка, а в какой области не будете?
В области, наверное, понимания, вот плохое, хорошее, да, хорошее, например, ну, алкоголь плохо, да, наркотики, там, сигареты, это я и так объясняю детям, да, они это, я думаю, знают, вот. Но в области профессии или каких-то хобби они сами выбирают. У меня вообще дочь сейчас ходит с васильковыми волосами. Она покрасилась первый раз в 14 лет. Я не говорила ей, что это вредно, что это не так. Она молодая, у нее волосы отрастут, я ей так и говорила. То есть делай, что хочешь, это уже твой выбор, это не мой. Тебе с этим жить, тебе с этим ходить. В этом плане я не лезу. А в плане объяснить, что надо учиться, чтобы тебе, допустим, было как-то заработать, да, то есть я говорю, это у нас, говорю, вот, например, у меня сын пошел недавно в колледж, вот, московского транспорта, закончил он автошколу, но права пока не сдал, то есть он не сдавал их, пока просто не дошел до ГАИ.
Закончил еще только.
Он только закончил, да, вот, и как бы он у меня, это самое, более послушный. А вот дочь, да, ей сложно, я к ее отношению не лезу, она сейчас и полуучится, полуработает. Я говорю, тебе надо учиться просто потому, чтобы иметь профессию, чтобы иметь какой-то хлеб и заниматься, и знать, что ты хочешь. Потому что вот так вот пробовать себя всю жизнь тоже не получится, согласитесь? Как многие говорят, вот я там ищу профессию, я ищу себя, но родители тоже не вечные. Как бы мы тоже же не можем вечно им вот так вот с ними сидеть и за юбку себя держать. Вот, поэтому я говорю, выбор твой, тебе дальше идти. Вот, ну, также стараюсь разговаривать, да, объяснять что-то. Меня она, наверное, больше слушает, чем папу. Вот, но все равно противоречий очень много, и она с ней, конечно, да, сложно. С сыном попроще.
Ну, будем надеяться, что это подростковый период, и он благополучно закончится.
Я думаю, закончится. Просто когда он закончится, это непонятно. Ну, у кого, у всех же, все же как-то переживали его. Вы как-то стали людьми.
В принципе, да. А все ваши дети видят?
Ну, трое детей у меня зрячие, у них нет проблем. А младшие вот у меня тоже с проблемами зрения. Но это не от нас, это, скорее всего, стечение обстоятельств. Я переболела во время беременности гриппом, очень сложно болела, и, в общем, там дало очень много проблем потом на ребенка.
Как вы планируете ее воспитывать? Я знаю, что она маленькая, ей еще только годик, но вы же, наверное, уже представляете себе, как вы будете ее воспитывать, будучи сами незрячими, ну или слабовидящими, неважно. Да, она как-то должна интегрироваться вот в этот современный мир. Конечно, сейчас много технологий и какие-то вещи проще, но как вы это видите?
Абсолютно нормально. Я думаю, что, во-первых, сейчас видите, какая ситуация. Сейчас есть служба ранней помощи. Вот, они приходят, они смотрят, занимаются даже с ребенком. Вот, предложили нам ходить. Не знаю, знаете ли вы, в Москве есть первый интернат.
Есть.
Вот. Вот, и есть даже садик на базе первого интерната, и в этот садик нам предлагают сейчас ходить и заниматься уже до 3 лет. То есть сейчас уже с года как бы стараются поддержать, я так понимаю, родителей с такими детьми, да, то есть это, конечно, плюс нашему государству, да, вот, они приходили, они даже к нам домой приходили, посмотрели, как она там вообще развивается, и к ним я туда уже 2 раза ходила, это называется служба ранней помощи, вот, единственное, что пока непонятно с тем, как она, в какой интернат и куда она, в смысле, какой садик она пойдет, потому что, вы знаете, с государством бороться сложно, и что-то сейчас добиться и доказать тоже сложно. Вот. Но пока мы занимаемся вот в этом направлении. Я-то сама же вижу, как она видит, а доказать кому-то что-то мне сложно.
А в чем они еще помогают? Как они работают с детьми маленькими?
Ну, они высылают определенные... Ну, вообще, я думаю, мы и так-то справляемся неплохо, потому что, в принципе, у нее проблем с общением нету. То есть, да, даже если она тянется, у меня старший ребенок, да, 6-летний, ну, средний, так скажем, она с ним постоянно играет, и она к нему липнет, и она к нему лезет, и, то есть у нее уже, у меня у младших, наверное, отношения гораздо лучше, чем у старших. Вот. И он с ней как бы играет. Ей это уже интересно, да, то есть она уже развивается в этом плане. Вот. Чужие люди все равно ей пока не нужны. Она еще не понимает этого. Вот. Высылают этим, как их? Они разрабатывают определенные программы, типа ИПРА. Как это немножко по-другому называется. ИПРА и что-то еще там, такая-то аббревиатура, не помню. Вот. И высылают тебе именно под твоего ребенка рабочую вот эту вот программу, да, как с ней действовать, как заниматься, что проговаривать, что объяснять, чтобы ребенок, ну, начал контактировать вот так.
А вы, когда это все смотрите, у вас противоречия не возникает? Вы соглашаетесь с этим? Или вы скорее думаете, что это либо излишне, либо чего-то здесь не хватает, поскольку у вас же у самих такой опыт есть с плохим зрением жить?
Нет никаких противоречий, просто непонятно иногда, потому что я это и так все делаю. Да, вот, я так и даже этой психопедагогу говорю, но я же это так делаю. Она говорит, ну, это понятно, но она же, говорит, немножко по-другому развивается, поэтому мы вам просто помогаем.
Я знаю, что вы вяжете игрушки, мы уже с вами об этом немножечко упоминали, но сегодня вы поделились со мной, а я хочу поделиться этим со всеми с вашего разрешения, что вы хотите сделать для вашей дочери тактильные игрушки. Можете поделиться с нами поподробнее?
Могу. Я недавно смотрела, а мне тифлопедагог сказала, что ребенку нужны желтые игрушки, потому что она как бы видит пятна в основном, то есть не четко. Вот. И желтый цвет для нее восприемчив. Но потом я подумала, что есть же разные дети. И все-таки ей тоже еще очки мне сказали, надо поменять, потому что она не может она в них, то ли ей не подходят они, то ли чего, не знаю. В общем, плохо она видит. Я думала, что связать ей кубик, как-то где-то я видела, что ли, но переделать. Я хотела кубик сделать из разных видов пряжи, то есть пряжа же бывает разная, там плюшевая, хлопок есть, там есть шнур специальный. Она на ощупь абсолютно разная. То есть я думаю, это вообще очень интересно даже тактильно щупать, да, вязаную вещь. И еще из разных, как бы, из разных видов пряжи. Я крил, там хлопок, а там полиэфирный шнур, плюшевая пряжа, из которой сейчас вяжут игрушки. Шерстяная пряжа, да, есть, то есть есть даже меринос, есть даже просто там козья шерсть, разные, да, вот, связать кубик и на нем на, как бы сделать разные пуговицы разных форм, круглые, сердечки, квадратные, на каждой стороне, допустим, на одной стороне одну большую там пластиковую пуговицу, на второй там две кокосовые пуговицы круглые, на третьей там две квадратные пуговицы, три квадратные пуговицы там, допустим, металлические. Вот у меня пока такая задумка, да? И это все как бы по очереди. Один, два, три, как вот на кубике, знаете, которые кидают. Вот, там разные точки. Сначала одна точка, потом две точки, потом три точки с другой стороны, потом четыре и так до шести. И вот я хотела разные пуговицы разных фактур. Во-первых, это можно считать, сколько пуговиц. Ребенок же нащупывает это все. Вот. Эти пуговицы. Он знакомится с материалом, знакомится со счетом постепенно, если уже постарше будет, даже когда помладше. Вот. И знакомится как бы и с самим материалом, там, пряжей, там, я не знаю, вот самой окружающей вот этой средой.
Да, осязание очень хорошо развивать
Да,
должно.
да. Ну, а для незрячего это же нужная вещь.
Главное, чтобы не отгрызло, знаете. Я в детстве любила все, что в мои руки попадало, я постаралась разобрать или разодрать, чтобы посмотреть, что там внутри.
А вот это
Ну,
надо
согласна.
дорабатывать, потому что, ну, например, ленточную пряжу вы точно не отгрызете.
Ну, в любом случае, пока ты ломаешь, грызешь, ну, ребенок ломает, грызет, он все равно разберет, что там было, и запомнит это. Даже если он это разломал, разорвал,
Хотя
у
да.
него останется что-то в памяти все равно. Единственное, что, может быть, будет жалко, это труд мамы, которая потратила столько много времени на это.
Я думаю, это не будет жалким. Если это ребенку как-то поможет, и если действительно это будет и в лучшую сторону, то не жалко. Пусть будет так. Я лучше еще один сделаю.
Это
Или
да.
вообще доработаю что-нибудь, еще другое придумаю. Например, лоскуты ткани пришить, да, или приделать ленты разных форматов, да, есть же всяк. Сейчас столько материала, столько можно изучать.
Да, к тому же, вот есть еще, как мне кажется, такая проблема для незрячих детей. Игрушки недостаточно хорошо передают представление о животных, ну, об окружающем мире, скажем так. Если у меня, скажем, есть игрушка заяц, вот она совершенно не соответствует тому, что, ну, мы видели бы сами, да, глазами, руками, не
Какой в
знаю.
реальности может быть
Какой он в
заяц,
реальности
конечно.
может быть, да. Они ведь совершенно не соответствуют и формируют, как мне кажется, неправильное представление. Ну, по крайней мере, у меня до какого-то периода это было именно так, поскольку где я могла видеть зайца в городских условиях, да?
Ну, возможно, да, как раз-таки. Опять же, это осязание. Также может шерстяная пряжа, она же тоже можно ассоциировать с чем-то. Вот что напоминает, например, тебе там вот это или вот это. Сейчас вообще, я говорю, очень много материалов, и можно ассоциации делать с ребенком. У меня, например, собака есть еще.
Собака.
Да, у нас есть собака, но она не поводырь, обычная чихуа. Ей 10 лет уже, у нас она живет 10 лет, и, например, младшая к ней тянется, она потрогать ее хочет, но та не дается. Приходится ее держать, чтобы она не тяпнула, потому что вредный пес у нас такой достаточно.
Ну, чихуахуа, они такие, они с характером в
Да.
большинстве случаев.
Но ведь они достаточно болезненные, насколько я знаю, нет?
Не знаю, у нас прожила 10 лет и не болела. Не знаю, честно. Даже вот тоже удивляюсь, мне тоже говорят, вот она там болеет, наверное, у вас часто. Я говорю, ну, за все время мы обращались, наверное, к ветеринару только один раз, когда он что-то съел, и это что-то запор вызвало, короче, у него, вот, все.
Бывает такое. Мне
Кажется, просто вы хорошие люди, поэтому у вас все спорится, и это замечательно, потому что, ну, я видела на самом деле довольно часто, посещая ветклиники, именно собачек вот такой породы, которые болели разными и достаточно тяжелыми заболеваниями. Это было достаточно тяжело. Антонина,
Но
вот мы
нет,
с
вы
вами...
понимаете, в чем дело? Опять же, есть принципы. Например, многие выгуливают собак просто вот, ну, они гуляют и гуляют. У меня, например, муж, он плохо видит. Он ведет его на поводке постоянно, на рулетке, и только так. Почему? Потому что ситуации бывают разные. Собака может убежать, собака может что-то не то съесть, собака может куда-то нарваться на какую-то другую собаку, да? А зачем нам это? Мы собаку приобретали не для того, чтобы потом ее хоронить.
Ну вот у вас правильное мышление, потому что я знаю много людей, которые практикуют самовыгул, просто отпускают этих бедных собак, они с кем-то сцепляются, что-то где-то съедают, потом прибегают, если прибегают.
Ну
И
да.
потом возникают проблемы. А почему именно чихуахуа, Антонина? Вот почему никакая другая порода?
Вы знаете,
Да,
я не
как она
знаю.
появилась? Как она у
Она
вас
появилась у
появилась?
нас. Это был смешной случай. Мы тогда у нас было двое детей. Вот, и мы пошли. У нас был попугай еще, вот, волнистый. И мы пошли в Макдональдс. У нас было юбилей свадьбы, десятилетия. Тогда еще были Макдональдсы. Мне говорят, дети, пойдем в Макдональдс, отпразднуем юбилей. Я говорю, хорошо, пошли в Макдональдс. И ну, я говорю, надо корм попугаев купить, зайти в магазин. Это тогда был Золотой Вавилон, сейчас это Европолис. Вот. Мы пошли купить корм этому попугаю, в общем, и зашли в магазин. И увидели эту собаку. Я не понимаю, честно говоря, почему мы ее купили, но мы ее купили.
Это
Потому что до
называется,
этого
знаете, искра пробежала.
я не знаю. Я его иногда сейчас да, как так ругаю, что ну, живет и живет. Вот. Но мы купили его и купили. Я не знаю, почему, честно говоря, вот это вообще какой-то. Не знаю. Вот как это объяснить? Причем мы потратили большие достаточно деньги. Зарплату мужа тогда еще был, он у меня подрабатывал. Он всю зарплату на нее и потратил. Тогда это было чуть ли не 30 тысяч.
Ух.
Вот. Ну и он говорит, ну и что говорит? Ну вот он живет у нас теперь 10 лет, и дети еще меня уговорили. А я еще говорю, да я с ним не справлюсь. Вы что, я собаку вообще не хотела, как бы, да, не собаку особо. Я говорю, я с ним не справлюсь. А мне такая продавщица Гака говорит, двое детей у вас, и вы справились, а с собакой не справитесь. То есть она меня подтолкнула.
Вот, Антонина, мы с вами уже довольно продолжительное время беседуем, и я понимаю, что передо мной многодетная мама. Мама, можно сказать, тифлопедагог, мама-рукодельница. Я не знаю, где вы берете 48 часов в сутки. Об этом я вас спрашивать не буду. Пусть это останется вашим маленьким секретом. Но вот о чем я всегда в таких случаях людей хочу спросить. А не бывает просто желание сказать, ребятушки, все, абонент умер, меня нет, я в раю, на Луне, на Марсе, где хотите, но вот просто мне нужно перезарядить батарейки. Если да, то что вам помогает равновесие восстановить?
Да, бывает. Если я скажу, что нет, это просто будет вранье. На самом деле бывает. Меня поддерживает муж. Вот. И если есть возможность, он мне говорит, езжай, отдохни на 2 дня. Вот. Ну, там в другую квартиру. Мы сейчас вот в Москве находимся, я же говорю. Вот. Я уезжаю, ну, хотя бы 2 ночи я отдыхаю. Ничего не делаю. У меня даже если старшие дети начинают, я говорю, делайте все сами, вы большие, все, я ничего не знаю. Как-то так. А так, ну, а с проблемами в семье приходится справляться. Мы же все без трудностей не живем, как бы так сказать.
Ну,
Так.
конечно.
Как это, говорят, трудности существуют для того, чтобы их преодолевать? Ну, наверное, вот так и есть.
Антонина, я бы вас попросила, может быть, подводя какой-то итог нашей беседе, что-нибудь такое ободряющее и мотивирующее нашим зрителям сказать.
Мотивирующе, ободряюще. Ну вот, поскольку вы все-таки тифлоинфо, да, это контент для незрячих и слабовидящих, что бы я сказала? Держитесь друг за друга, мы у всех друг у друга есть, и это очень хорошо.
Я только присоединяюсь. Друзья, сегодня мы познакомились с Антониной Зеленовой и ее супругом Ильей. Мы не стали сегодня специально углубляться в какие-то технологические дебри. Хотя Антонина владеет многими вещами и много об этом могла бы рассказать. Если вам это будет интересно, пишите нам, мы попросим Антонину прийти и рассказать о чем-то более подробное, если Антонина, конечно, согласится. А сейчас в конце я бы хотела поблагодарить вас, Антонина, и вас, Илья, за то, что пришли, за то, что вы первые нам написали, за то, что у вас есть желание делиться опытом, и за то, что вы хорошие и добрые люди. Спасибо вам.
Вам
Я
спасибо.
присоединяюсь к благодарностям и нашим зрителям, слушателям тоже совет. Пишите нам, мы открыты. Будем работать. Всем
Ибо мы
спасибо
работаем
большое.
для вас.
Всего доброго.
Я
Всего
думаю, что
доброго.
всего доброго. Я думаю, на этой ноте мы поставим многоточие и скажем всем до новых встреч. Всем пока.
Пока-пока.
Пока, до новых встреч.